Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшний наш выпуск программы из Киевского бюро Радио Свобода. И посвящен он предстоящим на Украине 30 сентября парламентским выборам, внеочередным выборам. Именно в этот день украинские избиратели решат, сохранится ли нынешняя конфигурация Верховной Рады Украины в неизменном виде, либо же к власти в стране придут новые политические силы. Как проходила предвыборная кампания? Завершится ли она по окончании голосования? И какие новые политические испытания и кризисы ждут Украину? Обо всем этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. Это редактор отдела политики журнала «Фокус» Ярослава Артышенко. Здравствуйте, Ярослава. И редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
Ну, собственно, вот начнем с такого даже простого вопроса. Завершится ли политическая борьба на Украине после этих парламентских выборов? Удовлетворятся ли основные участники борьбы их итогами? Или это только начало новых конфликтов, Ярослав?
Ну, нам кажется, ну, мне кажется, да, потому что я наблюдаю, как обычный зритель и как немножечко осведомленный человек всего своей работы, мне кажется, что не завершится. И это видно из всего хода кампании на самом деле. Кампания достаточно вялая. Ну, не такого хода мы могли ожидать от накала случившегося весной. Вот, мы могли ожидать более страстной кампании. И по всему видно, что все основные баталии политические силы готовы перенести на те дни, которые начнутся после собственно, волеизъявления. Вот тогда они уже подерутся всерьез.
Насколько я знаю, в принципе, можно уже утверждать, здесь даже не стоит строить предположение о том, что продлится или не продлится. Продлится. Повод дал вчера спикер Мороз, который заявил, что вне зависимости от того, какие будут результаты выборов, удовлетворят ли они социалистов или не удовлетворят, они будут опротестованы в суде. Что такое суд? По законодательству, давайте вспомним выборы 2006 года, рассмотрение будет идти месяц. 30 сентября выборы. Дай бог, чтобы там 3-4 числа прозвучала какая-то информация о предварительных итогах. После этого судебные иски. Это еще месяц. Это уже октябрь, начало ноября. До всего этого будут идти разборки, судебные процессы, акции протеста. И поэтому смею утверждать, что мы, если не в начале пути, то где-то посередине находимся.
То есть, да.
Да, я хочу к этому добавить, что действительно майданы уже готовы, по большому счету. Это все не случайно, то, что эти палатки опять появились. Акции готовятся, и противостояние готовится, оно готово фактически уже.
То есть это то, что я хотел как раз спросить, что фактически Украину ждет новый майдан или новое многомандание такое.
Скорее, это будет такой майдан, каким он был весной. Не тот воодушевленный 2004 года, это будет такой совершенно меркантильный, прагматичный, я не боюсь этого слова, проплаченный совершенно майдан. Но, конечно, флагами помашут, постоят, и, может быть, не одна сотня людей это будет, под разными инстанциями они будут пикетировать их. Весь ход процессов судебных будет сопровождаться, безусловно, массовками. Ну, этого требует жанр.
Мне кажется, сейчас, во всяком случае, оранжевые, наверное, все-таки отказались от проведения таких массовых акций. Наверное, это только такое ощущение временное и основывается на том, что они уже видят себя победителями. Та риторика, которой оперируют та же самая Тимошенко, Луценко, Ющенко, который, наконец-то включился в избирательную кампанию и уже этого не скрывает, они чувствуют себя победителями. Поэтому, в общем-то, они очень быстро и как-то безболезненно отдали майдан, когда это было несколько дней назад, были разборки между киевским и киевским штабом партии регионов и нашей Украины. Они не сопротивлялись, когда ставили сцену, не сопротивлялись, когда появлялись палатки. Вот этот мифический майдан на Софийской площади, это так, это традиция, не более того.
А почему, собственно, оранжевые себя чувствуют победителями, когда вся социология, публиковавшаяся до окончания возможности ее спечатать здесь, на Украине, она показывала, что до победы им не так уж близко?
Во многом в них вселяет уверенность, мне кажется, позиция президента и его статус на данный момент как единственной фактически в стране, ну, неоспоримой власти. По крайней мере, Кабмин под вопросом, как Кабмин, который может доживать свои последние дни или не доживать. Парламент тоже распущен. И президент остается единственной властью в стране. Он активно агитирует, он пытается набирать баллы для себя, и для своей политической силы. Это другой вопрос, как у него это получается. И, в принципе, есть такая надежда, мне кажется, у той же нашей Украины, народной самообороны, что в случае необходимости можно будет с помощью президента опять переиграть выборы. Это я еще не коснулась судебного варианта рассмотрения этих судебных ресурсов, которыми располагают оранжевые стороны.
Если посмотреть, я не знаю, насколько мы можем оперировать сейчас данными социологии по украинскому
законодательству. Ну, просто нету, да. Но да. Мы в данном случае не выходим на украинской территории, поэтому можем оперировать.
Тогда это очень хорошо. И давайте смотреть. Партия регионов набирает где-то, ну, пусть это будет район 33%. Коммунисты набирают, ну пусть это будет 7%, 40%. Столько же примерно наберут оранжевые. Может быть, чуть-чуть меньше. И здесь все равно включается вот этот фактор золотой акции. Наверное, уже ни у кого, во всяком случае, на Украине не вызывает сомнений, что социалисты не пройдут.
У меня вызывает.
Очень хорошо. Но если социалисты не пройдут, на их месте окажется Литвин. Литвин, который сейчас рассказывает и излагает те тезисы, которые, в общем, достаточно близки оранжевому лагерю. И вот уверенность в этом, ведение сепаратных переговоров до выборов, вот это размахивание всякими бумажками о коалиции в шестом созыве, она настраивает меня на то, что вот оранжевые уверены в этом. У них ничего другого не остается. Если они сейчас не будут демонстрировать уверенность в своей победе, они проиграют. Осталось всего ничего, осталось 4 дня.
Тут совершенно верное замечание. На самом деле они хозяева бала. Они изначально организаторы, вдохновители идейные. И ну, по сценарию так, что по распределению ролей, именно они должны более всего быть воодушевлены сейчас. То есть, может быть,
потому что выборы проходят хотя бы, да?
Да, хотя бы поэтому, потому что это уже очевидная их победа.
Да, посмотрите на избирательную кампанию партии регионов. Кто ее делает, кроме самого Януковича, который ездит по регионам? Сколько он там? 85 встреч за вот этот свой предвыборный отпуск провел. Ну... Это конизм. Больше никто избирательной кампанией не занимается.
Но это вообще вождистская предвыборная кампания не только для партии регионов. Юлия Тимошенко тоже фактически главная фигура своей предвыборной кампании, а президент оказался главной фигурой предвыборной кампании нашей Украины.
Вот, если использовать простую арифметику, то получается, что перевес пока на стороне оранжевых.
Напомню, что в эфире программа «Час прессы», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — редактор отдела политики журнала «Фокус» Ярослава Артюшенко и редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш.
Ну... Время свободы, итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то это песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные — мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы, итоговый выпуск, с понедельника по пятницу в 20 часов.
Продолжим нашу программу. И вот что, собственно, я хотел сказать относительно вариантов развития событий. Ну, во-первых, мы знаем, что и социалисты, и блок Владимира Литвина, они же в рамках социологической погрешности. На самом деле никто не знает, кто из маленьких партий пройдет, если честно. Может неожиданно оказаться в парламенте Наталья Ветренко. Ей не хватало в прошлый раз там 2-3 сотых. Да? Да. А сейчас настроение радикализировано, особенно на Востоке, на Юго-Востоке. Вот мы там хотели так, а они у нас отобрали нашу победу. И тогда проголосуем за тех, кто радикальнее. Так было в России, когда был расстрелян Белый дом. Неожиданная была победа Владимира Жириновского. Но не в этом даже дело. Я вот представил себе, что будет так, как вы говорите. Вот Владимир Литвин прошел в парламент вместе со своим блоком, а социалисты не прошли. И тогда мы знаем, как этот сценарий развивается. Действительно, у Литвина тезисы ближе к оранжевым, чем к партии регионов сегодня. Ну и у Александра Мороза на прошлых выборах тезисы были намного ближе к оранжевым, чем у партии регионов. Он вообще был оранжевым. Начинаются коалиционные переговоры. Естественно, там Юлия Тимошенко хочет быть премьер-министром, Владимир Литвин ее в этом поддерживает, чтобы стать спикером. Естественно, наша Украина не хочет ни того, ни другого. Проходит месяц, другой. Потом уже становится ясно, что Юлия Тимошенко для того, чтобы стать премьер-министром, должна кинуть Владимира Литвина. спикерам предлагается какой-нибудь представитель нашей Украины, там, допустим, Юрий Луценко или там Достав Кириленко, кто-то из них, и на сессии Верховной Рады происходит голосование, после которого спикером становится Литвин, например, министром Янукович. Без всяких особых, так сказать, тезисов. Разве тезисы, вот это, кстати, мой вопрос был, почему я все это пытался рассказать. Разве в украинской политике главные тезисы, Валерий?
Я, на самом деле, вчера был удивлен, когда увидел результаты социсследования демократических инициатив, согласно которым 51% украинских избирателей знаком с программами политических сил.
Это значит, что избиратели умнеют.
Умнеют.
Да.
И это радует. Что касается вот этого варианта. Ющенко вчера перестраховался на этот счет. Из него выдавили на вот этом региональном телемосту, который увидели только западная, северная и центральная области, из него выдавили признание, что да, на самом деле он допускает, что оранжевые могут кинуть друг друга в очередной раз. Могут, конечно же. Вот, поэтому этот вариант абсолютно подхож. Ну, у Литвина есть другие претензии к Януковичу. Он создавал партии клоны аграрного сектора, тем самым отбирая у Литвина избирателей. Поэтому, ну, хотя, конечно же, договориться можно всегда и обо всем.
По поводу программ хотела добавить такую вещь, что вот эта вот цифра 51%, да, вы сказали, она, ну, может быть достаточно оптимистичная в каком плане. Люди, возможно, знают программы партии, потому что партии в этот раз, в этот политический сезон посчитали нужным познакомить их со своими программами. Таким насильственным образом, через медиа, там публикуются всевозможные развороты в газетах тематические, а что мы вам предложим, там тезисы вставляются в телевизионные ролики. Это вот, чтобы, может быть, наши слушатели, которые не знакомы с этим, понимали, это просто такая мода вот в этой избирательной кампании. Вдруг все партии, кто-то первый начал, потом все остальные подсмотрели, тоже кинулись.
Но решили... это неплохая мода.
Да, это неплохая, это несомненно, это да, это прогресс. Они решили, что нужны программы, они решили, что нужно хотя бы видимость программ, уже качество этих программ другое дело, но хотя бы видимость того, что вот мы можем предложить это нужно создавать и скармливать избирателю. Поэтому, когда люди говорят о том, что они знакомы с программами, они, возможно, мне кажется, не знаю, какая там была выборка, как задавался вопрос демоинициативами, возможно, они имели в виду то, что они слышали о них по телевизору или там краем глаза пробежали в прессе те фрагменты, которые посчитали нужно опубликовать в своей партии.
Это 30%. Вот. В этом же исследовании знакомы с обещаниями и предложениями 30%. Да?
Вот. Об этом я и говорю.
Ну, в этой предвыборной кампании появился новый лозунг «Не обещаю, а гарантирую», который сейчас идет главным рефреном в предвыборных роликах первого номера в блоке «Народная самооборона» нашей Украины Юрия Луценко. И это означает, кстати, девальвацию всяких обещаний. Что, оказывается, теперь людям нужно сказать, что обещания ничего не значат, а люди уже знают. Ну, тогда мы даем гарантии.
Угу.
Гарантии дает только страховой полис, как известно, да, так это, извините, так сказать, да, но тем не менее, вот это звучит из всех эфиров.
Но другого им ничего не остается. Конечно, в обещания уже никто не верит. Гарантия, вчера Луценко заявил о том, что он уже гарантирует смену киевской власти. Он, конечно, заявлял это на протяжении всей избирательной кампании, и хороший был тезис у него, что с Черновецкого мэра Киева и с Януковича молока мы не дождемся, да. Ну, козлы они так, ну... Вот такая у нас компания.
Любопытно, что между вот этими всеми вещами, вот этими программными моментами, которые были в начале кампании так исключительно красиво выстроены, теперь все чаще, очень ближе вот выборы, тем чаще у политических сил попадаются такие вот либо импровизации, либо уже, как говорится, крайности. Вот политическая, вот партия регионов, например, начали они с достаточно структурированной, взвешенной программы. И где-то уже вот ближе к выборам они вернулись к старым жупелам своим, они достали, извлекли там, сдули пыль с НАТО, с русского языка, потому что решили, что это тоже надо бросать в ход. Они, видимо, это уже, ну, один из моих знакомых назвал это паникой с их стороны, вот, но они решили получить и на этом определенный процент.
Может быть, это не паника, а просто желание, так сказать, напомнить электорату о традиционных лозунгах?
Очень может быть, но эти лозунги помнят и без них, потому что у партии регионов...
Слушай, о таком забыть нельзя.
Да, да, о таком действительно забыть нельзя. Но меня, на самом деле меня бесит, что в украинской политике нет более важной темы, чем НАТО. То есть нет ничего, у нас уже все проблемы решены, нам вот осталось только определиться с вопросом вступления или не вступления в НАТО. Но это не есть правильно. Кстати, Витренко почему-то, она, конечно, использует этот лозунг, но даже уж насколько она радикальная барышня, но не так сильно, как партия
регионов. Барышне не удалось попасть в парламент с этим лозунгом, поэтому она, вероятно, сделала выводы. Она
в то же время это часть ее имиджа.
Умелый политик, да.
В то же время это часть ее имиджа. Тоже отказываться полностью нельзя на самом деле.
Но я думаю, да, я думаю, если она все-таки окажется, то мы услышим очень много интересного.
Она-то.
Она-то в том числе. Мы много услышим о партии регионов. Мы и так уже слышим, да, о том, что они предатели и не выполняют взятых на себя обещаний.
Я даже слышала про натовскую, про натовскую силу. Она называет сейчас партию регионов. Янукович ведет Украину в НАТО и так далее.
Вы не допускаете правительство, в котором Наталья Ветренко будет, например, министром образования?
Ни в коем разе.
Правительство партии регионов, имею в виду.
Ни в коем разе. Ни в коем разе.
То есть, если перед ней будет стоять выбор либо допустить оранжевое правительство, либо правительство партии регионов, она проголосует за оранжевое?
Ну, не зря появлялись вот эти слухи месяца в пять назад о том, что идут переговоры между Юлией Владимировной Тимошенко и Натальей Михайловной Ветренко. Ну, не бывает дыма без огня. Наверное, две женщины смогли договориться, хотя вариант с министром юстиции Богословской и лидером БЮТ Тимошенко как бы показывает, что, наверное, женской дружбы все-таки не существует.
Не существует, возможно, в политике. Тут как сказать? Вообще, наверное, существует, это вы лучше знаете. Существует женская дружба или не существует?
О, да, за политику не скажу точно. Так мне хочется верить, что существует по жизни, а про политику не могу. В политике вообще дружбы, наверное, вот термины не люблю, когда в политику вмешивают термины такие, как дружба, предательство, там. Ну, это морально-этический термин, политика не имеет отношения к морали-этике, это я постоянно пытаюсь всем внушить. Это не добро, не зло, это вот какая-то третья сила, которая существует по своим правилам абсолютно.
Но вы тут все время уходите от такого важного варианта развития событий, который, собственно, предопределил само проведение выборов. Говорили, что эти выборы вообще состоялись просто потому, что была некая договоренность у Виктора Ющенко и Рената Ахметова, одного из лидеров партии региона и одного из лидеров украинского бизнеса, и что эта договоренность предполагает создание коалиции все-таки между нашей Украиной и партией регионов.
Ширка.
Да, вот ширка, как ее называют, так сказать, недоброжелатели.
Очень может быть, но тогда я не могу понять. Понятно, что если речь шла о Ахметове и Ющенко, но на это дело поднять еще нашу Украину. И я не знаю, как Луценко будет смотреть в глаза избирателям, кричащие сейчас на каждом углу, что широкой коалиции в парламенте не будет. Как будет смотреть Юлия Владимировна Тимошенко, хотя, насколько я понимаю, ее в расчет в этом мужском споре не берут.
Да.
Вот. Но Луценко будет жалко. Будет жалко нашу Украину, будет жалко Запад Украины, который, наверное, отдаст голоса за это.
Я хочу добавить к этому, что это, если эта коалиция состоится гипотетически, то это будет все-таки не повторение 2006 года, хотя бы в лицах. Это будет немножечко другая конфигурация. Понятно, что уже Янукович премьером не будет. Это будет некое другое лицо совершенно, не такое одиозное, возможно, совершенно такая компромиссная личность, не вызывающая ни у кого таких ярко выраженных антипатий. Понятно, что тоже и Ахметов не будет премьером, безусловно. Это будет какой-то компромиссный вариант. Вот, нам тоже объясняют, что это для блага страны, что это объединение Востока и Запада, что вот так лучше и так далее. Вот. И Ющенко, конечно, идя на этот шаг, скрипя сердце, я допускаю, ему трудно будет вступить дважды в одну и ту же реку, он, конечно, постарается застраховаться, чтобы больше историй подобных там закону о Кабмине, по крайней мере, не было.
Жалко, что у нас нет финансовой разведки. Хорошая кузница кадров для премьер-министров.
Это такое замечание, не в брови, а в глаз, но... Помимо финансовой, для того, чтобы была финансовая разведка, которая была в кузнице кадров премьер-министра, нужны многие другие условия.
Ну да. В данном случае да.
Надо, чтобы было что разведывать, а то на Украине те, у кого что-то надо разведывать, они ничего не скрывают.
Угу.
И это здесь воспринимается вполне благожелательно обществом.
Все в курсе, у кого чего.
Да,
чего
все в курсе,
сколько,
у кого
да.
чего сколько, да. Вот. Возможно, не до конца. Но вот я вот о чем еще подумал, что. Вы эту ситуацию смотрите с точки зрения президентской стороны. Вот Ющенко нужно, будет технический премьер. Да, такой. А зачем эта партия региона? Зачем? Янукович не столько для ее сторонников одиозная фигура, сколько настоящий лидер нации, человек, способный победить на президентских выборах, человек, останавливающий безумие, идущее из президентской резиденции. И заменить его кем-то нейтральным, это означает отказаться от бренда.
Ну, между прочим, по поводу этого бренда разные существуют версии. И еще, когда партия регионов собиралась на выборы 2006 года, была такая информация о том, что рассматривается вариант блока Януковича, куда вошли бы там всякие лояльные, так скажем, партии, и именной блок, почему бы и нет, такой же, как у Юлии Тимошенко, вот наш ответ блоку у Тимошенко и так далее. Вот, и тогда, значит, некоторая часть партии регионов, по нашей информации, это та часть, которая представлена Ринатом Ахметовым, в частности, наиболее влиятельная, она этому воспротивилась, потому что Янукович и так с момента оранжевой революции очень вырос, ну, его в плане работы над собой, над ним поработали, или он сам тоже, конечно, приложил наверняка к этому какие-то усилия, вот, но он, его рейтинг превысил рейтинг партии. Вот. И далее растить человека, который вдруг отобьется от рук, теоретически, ну, опасно для любого человека, который стратегически пытается мыслить. И поэтому тогда на этот вариант не пошли, и впредь, в принципе, амбиции Януковича, они, насколько известно, на внутрипартийном уровне, ну, так аккуратненько сдерживаются, чтобы он не слишком разросся.
Ну, если человек сам ведет предвыборную кампанию, то он разрастается.
Естественно, разрастается, но Ахметов выстраивает себя сейчас, позиционирует себя сейчас как европейский политик. И зачем ему нужны эти выборы? Для того, чтобы...
Легализоваться.
Легализоваться, да, выводить свои предприятия на IPO, быть нормальным, честным предпринимателем. И, насколько я знаю, в окружении господина Ахметова рассказывают его просто золотую мечту, вот, оказаться в рейтинге не в первой, в сотне, да, вот, а вот оказаться и не в Forbes, и оказаться вот в рейтинге Forbes, да, оказаться среди сильных мира сего, да, а эту цель он может достигнуть только в одном случае, если он не будет замыкаться на пределах Украины, если он не будет замыкаться на пределах этого мифического политического объединения СНГ, он будет выходить на Запад, на Европу.
И заиграет по его правилам, прежде всего.
Конечно. Поэтому Янукович в этом отношении, наверное, уже все-таки отработанный вариант. Уже все, уже его каденция закончилась, уже пора менять премьер-министра, уже пора договариваться с президентом, уже пора прекращать вот эти конфликты, которые... идут, ну, начиная фактически с 2005 года, когда Ющенко стал президентом.
Тем более вождизм — это не европейская практика, если говорить уже о евростандартах.
Центральноевропейская вполне. Я могу назвать там вождей всех польских политических партий, словацких, венгерских, ну, чешских, в конце концов. Но там всюду вожди. Это лица партии. Просто электорат, наверное, в постсоциалистическом мире так устроен. Конечно.
Вот, вот да, я только хотел сказать, что это все-таки электорат ближе к нам.
Да, но мы тут его как бы строили, этот социализм, даже более активно, чем наши соседи, Украина и Россия, Центральная и Восточная Европа. Тут тоже никуда уже от этого не денешься, никуда не уйдешь от этого наследства. Ну, собственно, об этом мы можем как раз поговорить во второй части нашей программы. Напомню, что гости часа пресса сегодня — редактор отдела политики журнала «Фокус» Ярослава Артюшенко и редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Украина Валерий Калныш. Ведет эту программу Виталий Портников. Беседуем мы о предстоящих 30 сентября на Украине внеочередных парламентских выборах. После краткого выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» мы вернемся в эфир. Хочу напомнить слушателям, что сегодня в 13 часов после выпуска новостей в эфире программа «Образование». Ее ведущий Александр Костинский поговорит с вами об открытом программном обеспечении для российских школ и последнем решении правительства по этому поводу. В студии «Радио Свобода» директор Центра исследования экспертизы информационных технологий Академии народного хозяйства России Михаил Брауда-Золотарев и начальник отдела образовательных проектов компании Alt Linux Георгий Курячий. Так что переходим на Linux Windows.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Мьянме правительственные войска и полиция применяют силу для разгона демонстраций буддийских монахов и их сторонников, протестующих против правящей военной хунты. По словам очевидцев, в столице страны Янгоне несколько манифестантов были избиты дубинками. Среди протестующих произведены аресты. Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством одобрила законопроект об ужесточении санкций против Ирана. Санкции предполагаются в отношении иностранных компаний, имеющих филиалы в США и инвестирующих в иранскую энергетику. В Хабаровском крае скончался один из трех туристов, найденных с огнестрельными ранениями в районе метеостанции в 300 километрах от города Советская Гавань. Двое других пострадавших доставлены вертолетом в Хабаровск. В центре Москвы один человек получил ранение в результате перестрелки в казино «Метрополь». Пострадавший госпитализирован. В Камчатской области пропал военнослужащий контрактной службы. Его лодка перевернулась на реке Камчатка в районе селения Молотка, и военнослужащего унесло течение. Суд в Чите сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о новом продлении срока содержания в следственном изоляторе совладельца группы «Минотеп» Платона Лебедева, сообщил его адвокат. В Южной Осетии арестованы два миротворца из состава грузинского батальона, расположенного в зоне конфликта. В Афганистане все еще сильна угроза терроризма, и для обеспечения безопасности страна нуждается в международной помощи. Об этом говорил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Афганистана Хамид Карзай. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что вопрос о ядерном досье Тегерана закрыт, и теперь этой проблемой должно заниматься МАГАТЭ.
Час пресса, программа «Радио Свобода», микрофон Виталий Портников. Напомню вам, уважаемые слушатели, что сегодня в Киевском бюро «Радио Свобода» в нашем эфире редактор отдела политики журнала «Фокус» Ярослава Артюшенко и редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украины» Валерий Калнеш. И мы говорим о парламентских выборах на Украине, которые пройдут 30 сентября. Вы можете подключиться к нашему разговору по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 22 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, а я попытаюсь вернуться к тому, на чем мы закончили первую часть. Вот вы говорили о том, что Ринату Ахметову необходимо легализоваться, стать цивилизованным, и поэтому ему нужно отказаться от Виктора Януковича. Я бы позволил себе другую несколько параллель. Если Ринат Ахметов не человек, который создавал свой бизнес в таких вот сверкающих хоромах, и если он откажется от Виктора Януковича, допустим, партия регионов потеряет свое политическое влияние, а к власти на Украине придут совсем другие политические силы, может оказаться, что Ринат Ахметов окажется не в рейтинге Forbes, а без бизнеса. Угу. Просто без бизнеса. Ну, просто будет выяснено, что, как он вообще... Ведь надо четко понимать, что если, допустим, российские олигархи откажутся от поддержки нынешней власти, они могут оказаться не в рейтинге Forbes, где они находятся без всех этих хлопот, а просто без бизнеса.
Есть такая...
Я не имею в виду футбольный клуб Челси, он может остаться у Романа Абрамовича.
Есть, конечно, такая вероятность, но понятно, что тот же самый Ахметов, он, наверное, размышляет похожими категориями. Он,
боюсь, что нет.
Ну, он прекрасно понимает, что без политической поддержки он своего бизнеса не сделает. Поэтому ему надо... Это как бы... Одна партия, и они вынуждены мириться.
Ну, условно говоря, в цивилизованной стране не может быть нецивилизованного бизнеса.
А? Они необходимы для существования друг друга сейчас, на данном этапе. Для Януковича нужен Ахметов, как двигатель известный, да, материальными хотя бы категориями, если оперировать. Вот. А для Ахметова действительно нужен пока Янукович как свое лобби, свое политическое лобби. Пока так. Вот пока так. Как только они расколятся, это будет означать, что кто-то из них друг другу уже не нужен. И все. Мне так кажется.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, это вы говорите.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Виталий, здравствуйте, ваших гостей. Приветствую, Сергей Владимирович из Москвы.
Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Добрый день.
К вашим гостям вот какой вопрос. Вот бывший премьер Украины Лазаренко украл у государства и у народа очень много денег, но об этом мы узнали из Соединенных Штатов. С какого периода украинское общество, избиратель, знают у кого сколько, и знают ли они, каким способом приобретены шахты, заводы и миллиарды долларов? Это первый вопрос. И второй. Как ваши гости считают, если победит та или иная сила, меня как гражданина России очень интересует, как отразится это на отношениях с Россией? Спасибо.
Распределите вопросы как-нибудь между собой.
Можно я про Россию?
Ну да, пожалуйста.
Мне достается Лазаренко.
Хорошо. Всегда ты очень, так сказать, галантно. Ну тогда начните с Лазаренко, да.
Ну, мне кажется, что вот то знание, о котором мы уже здесь говорили, у кого сколько, оно, в принципе, в людях существует всегда. Кто-то где-то работает, кто-то кому-то чего-то рассказывает, а я работаю на предприятии у такого-то. Ну, это как бы народная радио, это народный аспект такой, вот неофициальная информация. В прессе же это, несомненно, появилось, как бы мы ни относились к оранжевой революции, как бы вы к ней не относились, возможно. Вот, это появилось с 2004 года, с 2005 с его начала, и это нет смысла отрицать.
Естественно, я просто дополню, действительно, все знают друг друга очень давно. Что касается России, то На поверхности, конечно, лежит отношение, что если оранжевое, то это значит Запад, если это партия регионов, то это значит Восток. Вот. Но, возвращаясь к сказанному, я думаю, что все-таки партия регионов начнет чуть-чуть ну, так тактично отходить от восточного вектора, да, не забывая про западное. Это та вот эта хваленая многовекторность, которую в свое время отстаивал Кучма. Вот. Но то, что с приходом оранжевых Украина не будет приближаться к России, это, наверное, скорее всего. Если партия регионов может чуть-чуть отойти от России, то оранжевые приближаться к ней не будут.
У нас звонок из Чеченской Республики. Здрасте, Беслан.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, мне кажется, вот, что вот эти парламентские выборы на Украине, грядущие 30 сентября, далеко не последние даже в этом году. Извините, это такое мнение. Спасибо.
Ну, в этом году, наверное, все-таки последнее. Да? Не так много осталось до окончания. Тем более, если украинское законодательство ну, не позволяет оно проведение внеочередных выборов
в течение года.
Но есть, конечно, всякие нюансы в том смысле, что депутаты, которых выберут, они не примут присягу. И тогда мы вообще останемся без парламента. Неизвестно, кому будет надо принимать бюджет. Вариантов действительно политического противостояния даже в этом году еще очень достаточно.
А да. То,
что у нас президентские выборы на носу, и никто не говорит о том, что это уже 2010-й, все уже говорят, что, ну, наверное, где-нибудь 2009-й у нас еще, судя по всему, еще два референдума нас ждет. Ну, в общем, будет нам счастье.
Совершенно верно. До президентских выборов, ну, любая коалиция, даже если она сложится, вот президентские выборы станут для нее очередным испытанием, потому что товарищам по коалиции придется опять вспомнить о своих амбициях, о которых они не забывали. И вот в этот момент еще один риск для коалиции наступит. Это будет минимум через 2 года.
Да,
при лучшем стечении обстоятельств.
И тут извиняться абсолютно не надо. Это вот... Принято, почему-то уже подзабыли вот этот термин «становление молодой демократии», все себя уже мнят взрослыми и такими солидными дядьками, но на самом деле вот это вот...
Это оно. Это оно и есть.
Да.
Я рискну не согласиться с определением становления молодой демократии. Вот почему. Потому что становление молодой демократии – это не тогда, когда очень часто проходят выборы. Выборы могут проходить часто и вполне зрелой демократии. Хотел бы напомнить, что в Итальянской республике до последних реформ конституционных выборы проходили практически каждые там, 2 года. Правительства менялись каждые 6-7 месяцев. Премьер-министра трудно было запомнить даже итальянским гражданам. При этом это была зрелая демократия, член Евросоюза, член НАТО проходили реформы экономические. Вполне успешно развивалась страна. Мне казалось всегда, что зрелая демократия – это не когда выборы проходят часто или не часто, а когда политики то, что говорят, то и подразумевают.
Так в том-то и дело. У нас сейчас этого нет.
Ну вот.
У нас есть внешний фактор. Мы проводим выборы часто. Ну и бог с ними. Пусть проводим.
Да.
Люди на этом зарабатывают деньги, кто-то их тратит. Ну, все замечательно. Но вот понимание того, что за свои слова надо отвечать, понимание того, что надо свои обещания выполнять, оно сейчас только формируется.
Мы тут путаем просто хорошо налаженную, отлаженную государственную машину и политику. Потому что зрелая демократия – это хорошо отлаженная соответствующим образом настроенная государственная машина, когда человек знает свои права, обязанности, свободы, они соблюдаются. Ну, еще масса институтов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.
При этом выборы могут быть частыми.
Вот.
Да,
и выборы могут быть частыми. Это другое. Это политика, это личные амбиции, возможно, чьи-то и так далее. Вот. А у нас как бы института государственного как такового еще отлаженного не существует, и при этом происходят постоянные волнения на политическом фронте, и мне когда этот институт государство отлаживать, потому что они заняты собой. Вот это да, это не зрелая демократия, это правда.
Виктор из Псковской области. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Алло, это я?
Да, это вы.
Добрый день. Я в прошлом году был на Украине, в восточной части, Запорожье, Днепропетровск и так далее. В этом году мы в июне съездили в Одессу. То есть почти с юго-запад, да? Были в Киеве там и так далее. Ну, естественно, впечатление, так сказать, интересное от страны.
А Запорожье – это родной город Валерия.
Да.
Алло?
Я говорю, что Запорожье – это родной город Валерия, так что вы можете с ним обменяться.
Вот так, да. Ну, вот мы, значит, земляки. В Киеве, естественно, были там на Мадае, поинтересовались, что там происходит. Ну, собственно, там тишина была, это июнь был. Июнь, середина июня. В Одессе, значит, на вокзале посмотрели, что за город, интересно. В Одессе нас встретили какие-то флаги с надписями «НАТО не пройдет» и «фашизм не пройдет». Да, вот, ну, мы, естественно, вышли, так сказать, москали, поинтересовались, что там происходит, и какой фашизм, русский фашизм. Вообще интересно, как... Мы уже здесь, в России, отвыкли от этих демонстраций и свободного волеизъявления, скажем так, граждан. Ну и побеседовали с участниками этого митинга, пикета и так далее. Что хочу сказать. Ну, в целом, тут такое впечатление, знаете, такого натянутого мероприятия, потому что я спросил, что вы там, как вообще, что, в общем, пытались вступить в диалог. Но нам объяснили, что это, в общем-то, не наше дело. Не дело москалей вступать в эти диалоги. А вопрос такой у меня есть. Вот здесь недавно прозвучало, скажем так, сообщение о том, что Виктор Ющенко, даже Виктор у вас, да? Виктор Ющенко, то есть президенту, рекомендовали не участвовать, избирательно. То есть председатель избирательной комиссии там не рекомендовал или запретил участвовать в агитации и так далее. Вот, понимаете, для нас как-то дико это звучит. Вот я представляю, Путин рекомендовали не участвовать или не агитировать там за Единую Россию и так далее. Вот как это относится на, с вашей точки зрения, относится на предвыборной кампании?
Разве Путин участвует в агитационной кампании Единой России? Он иногда говорит, что он ее...
Не, ну он сказал, что он будет за нее голосовать.
Да, но будет за нее голосовать, да.
Это уже никак не отразится, если отвечать на этот вопрос, потому что уже нагитировано достаточно, уже сделано все, что возможно на самом деле.
Ну, это было красиво. Президент держался практически вот всю избирательную кампанию, тут его прорвало только 14 числа во Львове. И вот он, вот...
Ролики еще были на ТВ.
Ну, ролики. Но он никогда не называл. Вчера, когда он проводил этот телевизионный мост, мы, благо, вот, значит, мы не поленились, поехали туда писать репортаж. И он держался, он откровенно держался и старался не называть. Но в последний момент он сказал, что я надеюсь на победу демократического большинства и формирование коалиции с нашей Украиной идут. И уронил ручку. Он не ожидал, что он это произнесет. Вот он вот рвануло.
Сам испугался, да?
После этого он сказал, что вот журналисты сидят, и никто мне не сможет упрекнуть в том, что я перстом, значит, указывал, за кого надо голосовать. Никак это не скажется. На самом деле никак это не скажется, тем более, что суд, который вроде как бы должен был начаться сегодня, где должно было рассматриваться вот это постановление Центризбиркома, его перенесли на завтра. Ну, собственно говоря, если решение даже появится завтра у нас четверг, да? Угу. Вот, один день для агитации, да, ну, ради бога.
Да я вот еще что хочу сказать. На самом деле, Виктору Андреевичу, президенту нашему, ему, в общем-то, ничего особенного и не надо делать для агитации за свою политическую силу. Потому что каждый украинец знает, когда он появляется на экране, начинает высказывать свои там тезисы, свои личные там какие-то инициативы президентские, у людей уже идет четкая ассоциация с его политической силой. И наоборот, его политическая сила, мы говорим, наша Украина, народная самооборона, подразумеваем Ющенко, Ющенко, подразумеваем наша Украина, народная самооборона. И все, это уже четко, это уже отлаженный механизм, тут пиар уже, в общем-то...
Ну и излишен. На самом деле, вот это решение Центризбиркома, да, когда там в эфире «Свободу слова» говорили, что да, ну, ребят, совсем не важно, какое количество членов Центризбиркома приняло это решение. Да, ну почему не важно? Важно. 8 из 7. 8 человек, которые поддерживают коалицию.
И 7 оппозицию.
Все нормально.
При необходимом кворуме в 10 человек. То есть любая из частей может заблокировать с легкостью работу Центризбиркома. Кстати, это еще один риск. Еще один риск после выборов того, что они...
Да,
подсчеты голосов и результат выборов задержатся надолго.
Нас ждет очень интересные подсчеты и обнародование результатов.
Владимир из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Вот партия Александра Мороза, я давно слежу за его деятельностью, ведь именно им была проделана очень огромная работа по составлению законодательств, по выборам, по жизни в Украине. И вот в результате сейчас получается, даже он по опросам не набирает 3-4%. Вот из-за этого у него начинается, он собирает там Верховную Раду, что-то объясняет, куда-то переходит. Но вот сама, как личность Александра Мороза, вот как она представлена сейчас на Украине? Как она сейчас преподносится на экранах телевизоров и через радио? Спасибо за ответ.
Ну, Мороз представлен у нас стихами, во-первых. Да, Александр Александрович, он пишет поэзию и периодически устраивает презентации своих сборников.
На русском языке пишет эти стихи.
А у него есть и на русском, и на украинском.
Да.
И на русском, и на украинском
разные. У него есть замечательное произведение. Я, к сожалению, не процитирую, мне понравилось просто название. «Я Буратино».
Шикарная штука, да. Вот если увидишь ее отдельно без подписи, никогда не поверишь, что написал на щеках. Такое ощущение, что писал юноша такой пылкий, такой вот...
На телевидении, я не знаю, он представлен, не представлен сейчас, там какая-то весьма вялая.
В основном, насколько я знаю, он представлен поездками своими личными по региону. Угу. Вот он ездит, он периодически в рамках этих поездок презентует свои сборники иногда. Вот. Недавно он, кстати, в радио один из своих сборников раздавал, очередной, свежий. Тут дело в том, что по поводу Мороза, которому сейчас такое будущее достаточно грустное рисуют многие рейтинги, тут есть некая недосказанность, потому что избиратели Мороза, они в основном, как известно, обитают в селах. Сельское население — это около 30%, по-моему, населения Украины. И вот туда, как сами социологи мои знакомые признаются, они, в общем-то, не доходят, не доезжают, и села часто не берутся в расчет. Поэтому сюрпризы возможны. Вот именно за счет, я жду сюрпризов, именно за счет сельского населения. Мне интересно, как оно оценивает Мороза сейчас, по прошествии там года, с момента его спикерства.
Ну, насколько я понимаю, на сельское население тоже идет борьба достаточно серьезная, там же не одна партия
будет. Да, наверное, конечно. Его конкурент здесь и Литвин, например, тот, конечно, же. Вот надо вспомнить, это люди достаточно похожи. У них, они поэтому и отталкиваются, потому что они многим похожи на самом деле.
И пишут стихи оба. Кстати, это такая фирменная болезнь спикеров. Они всегда почему-то стихотворцы. Анатолий Лукьянов.
Да, они не могут себя
тоже
выразить.
Поэтому.
Они
да,
не могут
это,
себя
это,
выразить.
Да,
только
это сублимация в... идет. Да. Сублимация. Просто того, что у них в парламенте не получается сделать, они на бумагу потом изливают.
Ну, это, кстати, очень важный момент. Мы говорили о золотой акции, о том, насколько маленькие партии могут повлиять на расклад сил. Может быть, это как раз и есть гарантия демократии, когда большие партии могут договориться сами, то это такой элемент сговора всегда существует. Да? Пришел один к другому, как Янукович к Ющенко, и обо всем договорились.
Вот интересно вообще отношение в Украине к этим договорам всевозможным. С одной стороны, чудится в этих договорах действительно что-то такое, как правильно говорите, сговор такой, вот с осуждением это иногда воспринимается, вот с такими рядовыми собеседниками. Ну как это, вот пошли там ночью под покровом тьмы, что-то, о чем-то договорились. А с другой стороны, когда долго происходят вот эти все прения, конфликты, прежде всего, что слышишь от людей, это то, что да когда они уже договорятся? То есть на договоры ругают, как таковые, вот политическую договоренность как инструмент, а с другой стороны, на нее же и уповают, потому что понимают, что другим способом, видимо, ничего не решится.
Российский фактор влияния в этот раз почти не был задействован, да, если не исключить момент с российской лабораторией диоксиновой, которая так и не предоставила данных о составе диоксина,
да,
которые могли бы отравить президента Ющенко. Почти о России никто в этой предвыборной кампании не вспоминал, ни с той, ни с другой стороны.
Ну и слава богу. Почему? А почему мы должны все время в своей избирательной кампании вспоминать Россию?
А потому что так принято, так было во всех предвыборных кампаниях.
Ну хорошо, но надо меняться, ну, господи. Ну, это очень хорошо, что мы не вспоминали о России, да простят мне российские слушатели. Ну, так уж получилось, что Украина самостоятельное государство. Это то государство, которое старается занять какую-то свою нишу. Да, понятно, что мы по многим параметрам зависим от России, но это еще не дает права нам диктовать и все время проводить свою избирательную кампанию с оглядкой, ах, как на нас посмотрят в Кремле и как нас воспримет Москва.
Тут надо сделать и комплименты самой России, да, государственной власти, в том смысле, что она, видимо, стала мудрее в плане отношения с Украиной и не выпячивает свое присутствие и влияние.
Да.
Она перестала это делать. Это правильно.
Ну, вероятно, были сделаны выводы из участия президентской избирательной кампании, когда стало ясно,
да,
что такое громкое участие, она не добавляет никому. Добавляет, если выигрываешь. Если твой кандидат
абсолютно
выигрывает.
Верно, абсолютно
а
верно.
Если
победители не судят,
да,
это
да,
известно.
Да,
да, да.
Ну, вот с диоксином, я думаю, мы еще узнаем очень много интересного. Туда же поехала все-таки, насколько я знаю, украинская следственная группа. Вроде как бы договорились.
Это, конечно, вопрос не к вам, а к химикам, да, потому что никто не знает, чем один диоксин отличается
от другого,
да. И я не уверен, что президент Ющенко точно отдает себе в этом отчет, но сама история. Слушайте, после истории с трагической гибелью Александра Литвиненко в Лондоне,
угу,
и с полонием, все время хочется назвать
сейчас
его плутонием. Вот, люди уже совсем по-другому ко всему этому относятся, чем раньше. То есть может быть все что угодно. Да. Сейчас любой детектив играет в большой политике, к сожалению.
Конечно, конечно, играет и будет играть. Я думаю, что результаты вот этой диоксиновой проверки, если мы уже пошли по этой теме, то они появятся ровно тогда, когда это будет выгодно президенту. И, может быть, если сценарий выборов пойдет не так, как он предполагает, то можем узнать очень много интересного о заказчиках с российской стороны, например, об исполнителях.
С другой стороны, вот в таких вещах, вот как долгоиграющие вот такие вот конспирологические скандалы, там, какие некие пленки, там, отравления и так далее, важно не передержать.
Да.
Не передержать интригу.
Мельниченко.
Вот пример, абсолютно верно, абсолютно верно. Мельниченко это пример грустный достаточно.
Да, тут уже в этой компании были это пленки, называется... но никто не заметил.
Да, абсолютно. Никто не заметил. Человек уже 7 лет носится по всей Европе с какими-то пленками. Вот, периодически дозированно что-то выбрасывает, но, как правило, это не оправдывает ничьих ожиданий, потому что от него всегда ждут большего.
А вы есть в пленках Мельниченко?
Ой, я думаю, нет. Мне почему-то
меня
кажется.
Точно.
Я есть.
Вы есть?
Я есть.
А, ну все хорошо.
Послушаем звонок. Георгий из Москвы. Здравствуйте. Георгий.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый.
Вот те события, которые происходят на Украине, они чрезвычайно благотворно влияют на внутриполитическую ситуацию в стране. Потому что если нет внутренней конкуренции у нас в стране политической, то она хоть будет межгосударственной и... Народ, который живет в одних условиях, и другой народ, который живет почти, заталкивает в тюрьму и в концлагерь. Это великолепная альтернатива для того, чтобы здесь процессы все-таки не шли по тому направлению, по которому хотят его запрограммировать. И нужно, чтобы украинское общество держало этот курс, который выбрала. Спасибо.
Знаете, это мне напомнило, вот в моем детстве была такая немецкая программа «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас».
Да.
Ну, вот смотрите на нас, смотрите, как делаем это мы, и
лучше.
Делайте лучше
только
нас.
Только лучше, пожалуйста, потому что со стороны, может, это и отрадно смотрится, а внутри так бывает грустно, честно говоря, так грустно.
А грустно почему? Потому что иногда ты понимаешь, что в обществе в этом на самом деле не участвует.
Поэтому тоже, во-первых, потому что действительно сейчас страна четко поделена на зрителей. Вот, я боюсь, в лучшем случае зрителя, а в худшем случае это вообще уже равнодушная часть общества, которая, по большому счету, делайте, что хотите.
Да, люди устали.
Да, я боюсь этого на самом деле, потому что вот с этого момента начинается свобода делать абсолютно все для политика. Вот, а с другой стороны, поделено на вот актеров, играющих и увлекшихся игрой, не замечающих антрактов там каких-то, уже когда которые ни к конструктивному разговору не переходят. И не перейдут в ближайшее время.
Вот это
огорчает.
Вот же задача средств массовой информации, кстати говоря, поддерживать общество в неравнодушном состоянии, контролировать политику.
Мы столкнулись с большой проблемой освещения политической, избирательной кампании. Ничего, кроме шелухи, кроме пустых каких-то обещаний, это был действительно информационный вакуум, потому что обещаниям уже никто не верит, да, гарантии начали давать только вот сейчас. Они даже документы, в общем-то, не показали, нам приходилось доставать через своих людей в штабах, доставать, вот, казалось бы, то, с чем носится наша Украина, борьба с коррупцией, да, и создание национального антикоррупционного бюро. Нам приходилось просто клещами вытаскивать эти документы, потому что они их не обнародуют. Их просто нет, мы доставали проекты. Поэтому говорить и указывать, как люди должны работать, но это достаточно трудно было.
Вот тут я хочу добавить один важный момент для российского слушателя, важный, наверное, концептуальный, потому что, может быть, со стороны вот в украинской политике существует сейчас последние 2 года вместе со свободой слова появились двойные стандарты. Если раньше, например, во время Кучмы все просто молчали, ничего не говорили, то сейчас они научились говорить. Да, они создают видимость того, что они говорят много, что они там борются и так далее. Но на самом деле говорят и борются они на публику совсем не за то, о чем они на самом деле говорят и борются. Mm-hmm. Например, между некими политиками, там, А и Б, конфликт существует имущественный, сугубо имущественный, они там какое-то предприятие не могут поделить. Конфликт, но они же не могут вынести это на публику. Они входят на публику, один говорит, я за русский язык, а другой, я за украинскую мову. И вот это их публичное выражение, это такая вершина айсберга. Вот. Люди ориентируются на вот эту вершину, не зная подноготных.
Что речь идет о финансовых потоках.
Что речь идет совсем о других вещах. Вот это оно. И в последнее время, кстати, политики создали такое плотное поле, вот это наносное, вот это вот второй реальности, через которое очень трудно пробиться, правильно Валерий говорит, абсолютно.
Но это, кстати, трудно говоря, ведь не только украинскую политику характеризует, но, кстати, и российскую. Это вот как раз та история, когда есть вершина айсберга и есть финансовые потоки, просто там вообще гораздо...
Ну там все это понимают, по крайней мере, да, у нас все закрыто, ничего не понятно. А у нас создается видимость полной открытости.
Да.
Вот,
да.
Это еще опаснее. У нас создается видимость открытости, которой на самом деле нет.
И которую просто используют в своих интересах.
Смотрите, у нас, да, у нас, да, открыто, а вот на самом деле ничего подобного.
Ну, то есть просто по большому счету украинским политикам удалось разойтись по идеологическим лагерям, условно говоря, а российские политики находятся как бы почти все в одном, где это называется, mm-hmm. там, Единая Россия или там иногда Справедливая Россия, а в общем-то, а деньги решают реальные вопросы, которые так или иначе выносится на суд общества?
Ну, наверное, не будет большим секретом, чтобы сказать, что места в избирательных списках они покупаются.
Вот какие страшные вещи вы нам говорите. Ну, кстати, это ваш журнал «Ярослава» публиковал рейтинг 100 самых богатых кандидатов в депутаты, да?
Совершенно верно. Мы, правда, опирались на официальные данные на самом деле. Это был скорее рейтинг самых честных деклараций. Вот скорее было так. Поэтому у нас были любопытные вещи, когда, например, люди, которые по умолчанию как бы самые богатые в стране, бы все об этом знают, они оказывались где-то в середине рейтинга, затеряны там в конце.
Ну, Ахметова совсем-совсем
да, чуть-чуть. Да. Вот, ну, вот, за что как бы купили, зато и продаем.
Ну, это, кстати, опасный тезис, да, ведь на самом вот эта вот иллюзия открытости и то, что люди
вот она,
верят в политический театр.
Верят.
Да. Потому что если бы эти люди им искренне говорили, вы знаете, вот я хочу купить завод, он мне не дает. Но, может быть, так человек бы проголосовал бы за него, может, ему хочется, чтобы завод был у этого человека, а не у того. Это же, кстати, тоже конкуренция профсоюзного уровня. Этот человек купит завод и сделает там больше рабочих мест, а этот человек купит завод и уволит половину сотрудников. Ну, вот и рассказывали бы это. Или там какой-нибудь «Облэнерго» купил и меньше сделал цены на электроэнергию в области.
Нет, да. У нас же как бы так принято, что ну как же, нельзя выпячивать.
Ну да, свои... нельзя земным, да, нельзя. Надо все как больше идеологическим.
Надо объединять. Вот о горних высотах порассуждать, обсудить, пардон, НАТО, обсудить вот и все. А о правде никто не говорит. Ну ладно, вот в этом году стали модным такое выражение, это как рейдерские захваты. Ну, все смотрят, да, как там ОМОН выколачивает там ворота. Это уже начало вылазить на поверхность. Уже люди начали понимать, что, собственно говоря, стоит за вот этими словами.
Ну, кстати говоря, не всегда, а иногда Россия кажется более открытой даже, чем Украина с точки зрения вот всех этих вещей, по той простой причине, что про российскую там рублевку и про то, какие там, или про Барвиху Вилледж, про то, какие там роскошные магазины. Каждый, если заедет, может пойти в этот магазин, а в закрытые городки, где живет украинская элита и да, не пройдет ни один потенциальный избиратель и ни один потенциальный зритель тех телевизионных программ, на которых соседи по домам в этих городках рассказывают о своих политических взглядах и о том, чем они отличаются, чтобы потом спокойно вместе доехать и зажарить шашлык и посмеяться над телезрителями.
Абсолютно.
Вот это, кстати говоря, к сожалению, то, о чем нам еще придется очень часто с нашими уважаемыми слушателями разговаривать. А сейчас завершимся. Напомню, что нашими гостями были сегодня редактор отдела политики журнала «Фокус» Ярослава Артюшенко и редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Спасибо. И напомню, что сейчас в эфир выйдет информационная программа «Свобода в полдень», буквально через минуту по окончании нашего выпуска. Основные темы. Ираклий Атрукашвили, бывший министр обороны Грузии, обвиняет президента страны Михаила Саакашвили в подготовке заказных убийств. А прокремлевское движение «Наши» тем временем пикетирует здание Еврокомиссии в Брюсселе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».